мы построим еще больше, еще сильнее.
Подождите, что случилось?
Задача, которую я поставил перед собой, удвоить население, это должны быть, естественно, арабы-палестинцы. Так вот, на Украине у меня есть коллега.
Что, они больные, что ли, ехать на границу с террористическим анклавом?
Они израильтяне.
Это Зеев Элькин, член узкого военно-политического кабинета.
В те часы я сидел в Кремле, мой брат выезжал из Харькова под обстрелом.
Министр иностранных дел какой-нибудь страны Европейской говорит, ну, у вас же премьер военный преступник.
Это результат вот этой вот двухлетней войны.
Да хоть сказать раньше Путина. Сейчас,
да.
Вот сейчас было обидно.
Надо только решить, что это то, что мы все вместе хотим сделать.
Поехали. Да. Тишина. Зев, скажи мне, план Блэра или план Трампа, как хочешь его называть, он способен принести мир в твою страну, в Палестину, в Иерусалим, в Иорданию?
Еще рано давать какие-то точные прогнозы, потому что там есть одна загвоздка. Это Трамп, этот план Трампа, он построен на презумпции, что Хамас будет готов разоружиться, или международные силы смогут его разоружить силовым порядком. Пока я не вижу готовности Хамаса разоружаться, он открыто заявлял, что он не принимает этот пункт. То есть отказывается разоружаться по собственной инициативе. И я не очень вижу страны, которые готовы сюда послать солдат для того, чтобы воевать с Хамасом и его разоружать. Это базовые условия. Понятно, что без этого ничего не произойдет. И никакого мира не будет. Да? То есть пока фанатики, которые 2 года тому назад убивали живых детей, вскрывали им животы, снимали все это на пленки, насиловали женщин и резали их на куски, пока такого рода люди с оружием находятся на южной границе, такой тут может быть мир. Да? Как бы люди, которые были готовы зверски убивать израильтян и за один день убили 1200 человек, и люди, которые повергли свой народ в ту тяжелую ситуацию, которая есть в Газе, да? Огромное количество погибших, разрушений, и все это из-за вот их фанатизма и войны, которую они развязали.
Но ты член кабинета министров и узкого, и широкого.
Да, я член военно-внешнеполитического кабинета внутри правительства, который вот занимается темой безопасности.
И ты голосовал за этот план? Ты его поддержал? Потому что были министры, которые голосовали против.
Я поддержал его, потому что на самом деле он, несомненно, улучшил нашу ситуацию.
В чем сразу?
Хамас ставил условия до этого плана, что он не готов освободить израильских заложников без того, чтобы Израиль уйдет полностью с территории сектора Газа, да, то есть вернется на границы перед началом войны. Второе, гарантирует невозобновление войны без того, чтобы Хамас обязуется разоружиться и отказаться от власти. На это мы, естественно, не могли пойти. С другой стороны, введение войны было затруднено, потому что в определенных местах как живым щитом пользовались израильскими заложниками, и мы не могли поставить их под угрозу. На сегодняшний момент, благодаря плану Трампа, Хамас продавили, и он фактически был вынужден отказаться от своих условий, которых он требовал в течение всех 2 лет войны. Израильские живые заложники все возвращены, погибшие заложники, их тела практически все тоже вернулись в Израиль.
Три, по-моему.
Не хватает еще 2 израильтян и 1 иностранца, который еще находится где-то в секторе Газа, и Хамас их, как бы, по крайней мере, говорит, что ищет. Но практически все уже вернулись, и живые заложники вернулись все. И Израиль продолжает контролировать половину сектора Газа.
Половину?
Да, да, но это
приблизительно.
Приблизительно половину, но эта половина в первую очередь позволяет нам прервать связь между египетской границей и Хамасом. Раньше, когда Хамас был на египетской границе, через эту границу под землей, над наземным образом переправлялось огромное количество оружия. Это именно то, что мы сейчас встретили в рамках этой войны. Все это сейчас невозможно. Поэтому условия, как бы, в рамках реализации этого плана, мы сегодня в гораздо лучшей ситуации, чем были несколько месяцев тому назад.
Я слышу «но».
Не «но», а скорее прогноз. Что если, так сказать, мой скептицизм оправдается, и действительно Хамас не разоружится, и не найдутся международные силы, которые будут готовы рисковать своей жизнью, чтобы его разоружать, произойдет то, что все понимают, что произойдет, что Израиль сделает это сам, своими усилиями.
Так, то есть военные действия возобновятся?
Военные действия возобновятся, и дальше, после того, как Хамас будет уничтожен, можно будет вернуться к реализации плана Трампа и его следующих этапов.
Как можно уничтожить террористическую организацию? Она как грибы, как ее можно уничтожить?
Я дам ответ на этот вопрос. Да. Невозможно убить последнего террориста, который прячется где-то там в туннелях или в каких-то домах со своим последним автоматом. Но возможно, на самом деле, создать ситуацию, при которой у этой организации она не у власти, она не контролирует 2 миллиона жителей Газы, она не имеет тяжелого оружия, потому что и негде его прятать, и оно как бы все найдено и конфисковано. Будут ли попытки существовать как террористическая организация, совершать теракты? Да, но это будет террористическая организация, которая будет действовать в подполье, которая будет преследовать, и у которой не будет никакой возможности совершить нечто подобное тому, что произошло 7 октября. Хамас есть и в Иудее и Самарии много-много лет. Он там преследуется, он в подполье, он иногда совершает теракты.
Извини, для наших зрителей, давай сказать, что это то, что называется западный берег реки Иордан. Ну, чтобы люди понимали, о чем идет речь.
Да, у нас это называется Иудея и Самария, исторически это название этих регионов, это то, где я живу.
Поговорим, да.
Так вот, там Хамас как террористическая организация существует, но он не может угрожать 7 октября. Поэтому задача, которую поставил собой Израиль после того, как Хамас развязал эту войну, было, чтобы Хамас потерял власть над сектором Газа и чтобы у него не было в руках как бы серьезного оружия.
Я посмотри, вот ты член военно-политического кабинета, владеешь секретами. Объясни, пожалуйста, каким образом Израиль принял такой пункт плана Трампа, ну Блэра Трампа, неважно, как амнистия руководителям Хамаса?
Нет в этом плане амнистии руководителя Хамаса. Нет, есть как бы были освобождены террористы из израильских тюрем в обмен на возвращение заложников. Это, к сожалению, практика, которая устоялась.
А ты поддерживаешь вообще эту историю?
Как базовый принцип нет. В свое время были сделки такие, которые, против которых я выступал. В данных условиях, да, скажу вам почему. 7 октября был большой наш провал. Это невозможно как бы
провал сказать. Израиля.
Провал Израиля. Мы не смогли защитить своих граждан, которые жили в своих домах. Это мирное население. Молодежь, которые были на вечеринке, которая была официальная, большая, разрешенная. В руках Хамаса оказалось огромное количество наших граждан как заложников. Теперь вопрос, что дальше? Можно было сказать, что это их проблема, наших граждан, и государство не готово будет пойти на уступки Хамасу и на освобождение террористов.
Но это означало бы
переложить всю ответственность за то, что произошло, или точнее цену за то, что произошло на них. Я считаю, что поскольку провалилось тут государство, и в том числе армия обороны Израиля, то ответственность должна быть на всех нас. И мы должны разделить эту цену. Что это значит? Это значит, что мы сознательно берем риски на самих себя. Я поселенец. Террористы были выпущены в деревне, которые рядом с моим поселком.
Своим домом.
Они могут совершить теракт на дороге, по которой езжу я, мои дети, моя семья, мои друзья, мои соседи. Но тем не менее, я считаю, что этот риск, который мы были обязаны на себя взять, чтобы он не остался, чтобы цена вопроса была не только на тех израильтянах, которые случайно оказались в руках Хамаса. Мы все, как страна, должны заплатить цену за этот провал. И провал, цена это повышение рисков. Поэтому в этой ситуации я считал, что у нас нет другого выхода, как пойти на условия, естественно, в каких-то разумных рамках. Да, как бы в конечном счете Израилю удалось добиться, что обмен был по коэффициенту обмена намного меньше, чем был раньше на предыдущих сделках.
Но все равно 1000.
Но все равно большое количество террористов.
Скажи мне, пожалуйста, что ты отвечаешь не публично?
Но нет никакой амнистии лидерам Хамаса.
Нет.
И,
по-моему, в плане
более
Трампа
того, они уничтожаются сегодня. В тот момент на любое нарушение правил игры со стороны Хамаса, вот буквально позавчера это было, когда террорист переступил как бы желтую линию, так называемую, зашел на нашу зону и открыл огонь по израильским солдатам. Не только этот террорист был ликвидирован, а как следствие этого целый ряд высокопоставленных боевиков Хамаса были ликвидированы. И это будет продолжаться. В любой момент, когда у нас будет такая возможность, мы будем ликвидировать лидеров Хамаса и боевиков Хамаса.
Чем бы заняться? Может, послушать музыку или посмотреть сериал? Опять не получается оплатить подписку. А еще поездки превратились в сущий ад. Нужно вести с собой наличные, ведь карты не работают, а переводы между странами постоянно застревают. Оставьте эти проблемы в прошлом с Феноменал. Это сервис, который открывает зарубежные счета в крупном казахстанском банке. Быстро, легально и без головной боли. Виртуальная карта уже через день, пластиковая за 7 дней прямо к вам домой. Удобный онлайн-банкинг с полным доступом к вашим деньгам в любой точке мира, работающий Apple Pay и Google Pay, а также мультивалютный счет. А главное, без нарушения российских законов и с полной защитой данных. Нужен только загранпаспорт и все. А если вдруг не получится открыть счет, действует гарантия возврата средств. Пополняйте карту даже с российского счета, оплачивайте подписки, билеты, зарубежные покупки и делайте переводы между странами. Получите скидку 30% по промокоду на экране. Ссылка в описании. Феноменал. Абсолютно надежно. Феноменально. Просто.
Еще раз я напомню, что это Зеев Элькин, член узкого для наших слушателей военно-политического кабинета. Внутри правительства есть такой кабинет. Что ты отвечаешь в частных беседах тем людям, которые говорят, ну смотрите, сколько гражданского населения, газуитов, погибло в результате операции от израильских бомб, от израильских пуль. Семьи, гражданские, гражданские. Что ты им отвечаешь? Что ты можешь, вот выпивая пиво, сказать, послушай, вот что?
Не пью пиво, но скажу вам, что могу ответить в частной беседе. И, в общем-то, самому себе тоже.
Я вот
тоже,
это и есть главное.
Я же человек, который тоже видит эти картины, и гибель любого человека, она для меня тяжела. Неважно, он, с какой стороны это происходит. Эту войну развязал Хамас. Хорошо сознавая, что, идя на зверское уничтожение 1200 израильтян, будет цена. Они прекрасно понимали, каковы будут последствия. Второе, Хамас сознательно ведет эту войну с населенной территории, из населенных пунктов. Пользуется больницами, школами и домами, как живым прикрытием. Подавляющее большинство ставок лидеров Хамаса, да, их туннели основные, в которых находилось оружие, руководство, деньги, они сознательно под больницами делались. Да, мы это как бы обнаружили во время войны, потому что мы их вскрыли, все эти сооружения, которые были созданы. Огромный подземный город был создан сознательно под больницами, для того, чтобы попытка бомбить их поставила бы под угрозу больницу. То есть Хамас пользуется своим населением сектора Газа как живым щитом. Опыт показывает, что ведение военных действий в густонаселенной территории, да, когда террористы пользуются населением как живым щитом, как правило, проценты потерь и погибших среди гражданского населения, они намного больше, чем количество погибших террористов. В данном случае соотношение приблизительно 1:1. Это, в общем, очень высокий процент, да, то есть в этом смысле израильской армии удается максимально как бы уменьшить потери среди гражданского населения.
Ты считаешь, что вот эти десятки тысяч детей погибших, о которых говорит Хамас, десятки тысяч...
Ну, во-первых, Хамас очень сильно завышает цифры, мы это знаем.
Но ты считаешь, что это не так, у вас есть какая-то, у вас статистика в Израиле? Но
у нас есть погибшие люди мирного населения, потому что когда террорист обстреливает израильскую территорию ракетами или стреляет по израильским солдатам из жилого дома, сознательно это в этом, и, естественно, его уничтожают, то в тот момент, когда уничтожается террорист, могут погибнуть и представители мирного населения. Когда,
что делать?
Когда Хамас создал ракетные установки специально под землей, под больницей, для того, чтобы из этих ракетных установок идет обстрел мирного населения Израиля. Любая страна в такой ситуации уничтожала бы ракетную установку. Если она расположена рядом с больницей, могут пострадать и больные, да, но ответственность за это несет тот, кто принял решение стрелять ракетами с территории больницы, сознательно как бы пользуясь этим. Ответственность тут на Хамасе, который ни во что не ставит жизни собственно населения. Есть еще один момент. Когда мы говорим о, так сказать, непричастном населении,
да,
мы очень хорошо помним кадры этого дня 7 октября. Израильтян мирных, опять же скажу, женщин, детей, стариков насиловали, убивали, четвертовали. Жуткие картины были, они напомнили. В общем, были тяжелее, чем Холокост, те картины, которые вышли с этого дня. Причем все это снималось на кадры сознательно хамасниками, они гордились этим, этой жестокостью и зверствами, которые там были. В этом принимали участие не только боевики Хамаса. В тот момент, когда границу прорвало, огромное количество так называемого мирного населения бросилось в израильские поселки и участвовало в этой резне. Боевикам Хамаса, которые привозили израильских заложников в этот день на территории сектора Газы, люди выходили на улицы и аплодировали. Я уже не говорю о том, что Хамас пользуется по всем опросам очень высоким уровнем поддержки до сих пор.
А почему?
А потому что он контролирует население.
Ну хорошо, если он ставит их живым щитом, вот если меня поставить живым щитом, я точно не буду поддерживать тех, кто меня поставил
живым щитом. Я вам скажу, в чем разница. Во-первых, вы не религиозный фанатик. Так. Хамас в течение очень долгого периода контролировал полностью систему образования и религиозную систему в секторе Газы и воспитывал население сектора. Да? Он у власти с 2005 года, да. Ну, то есть 20 лет. Промывая мозги и, в общем-то, создавая некоторый фон такой вот фанатичной ненависти к Израилю на религиозной основе, это во-первых. Население сектора, кстати, очень молодое, более половины, они младше 18 лет. То есть, поэтому...
То есть это миллион человек младше 18 лет.
Да, миллион человек младше 18 лет, а второй миллион, процент молодых там очень высокий. То есть эти люди не помнят ничего, кроме Хамаса. Они как бы были воспитаны Хамасом, полностью с промытыми мозгами Хамасом. Это первая причина, почему они до сих пор поддерживают Хамас. Во-вторых, Хамас полностью контролирует все. Да, он контролирует любые средства информации. Люди, которые поднимают голос против Хамаса, просто арестовываются и уничтожаются. Там нет прав человека. Да, это не свободный демократический мир. Любая оппозиция просто тут же уничтожается.
Ты можешь мне объяснить один вопрос? Почему очень многие правозащитники в Европе, правозащитники, которые в своих странах выступают за права человека, не просто защищают Хамас, а едут сюда флотилиями, да, причем известные люди. Если это так, как ты говоришь, подождите, что случилось?
Смотрите, к сожалению, есть очень много цинизма и очень много как бы абсолютно неадекватной оценки у ряда представителей леворадикальных кругов на территории Европы, в первую очередь, вообще в западном мире. Когда Хамас убивает палестинцев без суда и следствия только за то, что они осмелились в социальных сетях покритиковать Хамас, это никому не мешает. Никто не поднимает свой голос в защиту этих людей. А весь акцент идет на Израиль. Я считаю, что это полное вообще... так сказать, сбив от любых базовых моральных ценностей каких-то. Я считаю, что вообще защищать Хамас после того, что произошло 7 октября, я как бы не понимаю, зверей нельзя защищать. Как можно защищать людей, которые резали женщин на куски?
А что ты ответишь на обвинение правительства, которым ты член правительства, в геноциде?
Ну, о каком геноциде здесь?
Ну, вот как о каком геноциде, я и спрашиваю.
Может идти речь. Израиль не ставит себе геноцид. Это сознательное решение, поставившее целью уничтожения какого-то народа. У Израиля нет никакой цели уничтожить население сектора Газы. Израиль не развязал эту войну. Он был зверски атакован хамасниками, которые за один день убили 1200 людей. Только за то, что они были израильтяне. Кстати, не только евреев, даже арабов, которые им случайно попались под руку, только за то, что они израильские арабы. Убивали зверски, снимая на камеры, для того, чтобы запугать, для того, чтобы просто уничтожить. Израиль действовал обратным способом. Я не знаю, знаете вы или нет, но очень часто, когда Израиль атакует ту или иную постройку, специально звонят по телефонам жителям этого дома, с просьбой о том, чтобы они покинули дом, потому что их безопасность, их жизни может быть угрозой из-за того, что мы должны атаковать этот дом.
Это где было во время операции в Газе?
Это было и сейчас.
Вот это было сейчас?
Это не в любой ситуации.
Ну, иногда, конечно, не в любой.
Иногда есть ситуация, там, когда там, по нам стреляют ракетами, мы должны устранить установку. Да? Но в тех ситуациях, где это было возможно, это неоднократно происходит. Второе. Когда начинаются военные действия на том или ином участке сектора Газы, мы даем возможность мирному населению покинуть этот район. Мы заранее публикуем, куда будет двигаться Цахаль. Хотя этим мы подвергаем опасности жизни наших солдат, потому что, естественно, террористы Хамаса пользуются этим и могут закладывать мины, взрывные устройства в дома как бы в соответствующем районе. Да? То есть мы фактически открываем наши планы нашим врагам для того, чтобы сохранить жизни мирного населения и предложить им покинуть соответствующие участки населения, обеспечиваем им безопасный выход на другую часть территории сектора Газа, что уже неоднократно происходило, да, как бы население сектора переходило с места на место.
У тебя есть противоречие. С одной стороны, ты говоришь, что большинство населения сектора Газа поддерживает Хамас, ну, по таким причинам, таким, да. А с другой стороны, ты говоришь, что нет геноцида. А что с ними делать-то? Ну, хорошо, вы Хамас, главарей Хамаса.
Геноцид да. Это не решает проблемы.
Что а что решает? Делать? Выселять скажу, вот то, что
было. Я вам скажу, то, что произошло, например, в нацистской Германии после Второй мировой войны, то, что произошло в Японии после Второй мировой войны, во-первых, естественно, ликвидировать власть Хамаса, потому что пока он контролирует население, на сегодняшний момент нужно понять, поскольку все разрушено в секторе, то Хамас контролирует население по самым базовым моментам. Вот до войны, допустим, был мелкий торговец, он зависел от Хамаса в области образования, он платил Хамасу налоги, он ходил в мечеть, которая была под контролем Хамаса, Хамас был его властью, была полиция Хамаса, но у него была какая-то своя жизнь, там какие-то доходы от его маленького магазинчика, его семья, его хамула, широкая семья и так далее. Сегодня он очень часто зависит от Хамаса даже вопросом, где он будет спать, какой одеяло он получит, сколько воды и еды он получит, потому что Хамас захватывает всю гуманитарную помощь и контролирует ее раздачу. До сих пор не дает возможности гуманитарным организациям раздавать это тем, кто в этом нуждается. Поэтому в этой ситуации, когда Хамас приходит потом в такую хамулу, большую семью, и говорит, дайте нам еще несколько молодых ребят для того, чтобы пополнить поредевшие ряды, они не могут сказать нет.
Потому что если скажут, что делать-то? Подожди, это ты описываешь.
Да. Оторвать их от рычага власти.
Кто это должен делать?
Израиль. Ну, мы сейчас даем шанс мировому сообществу это сделать в рамках плана Трампа. Но если оно не сделает, мы продолжим это делать сами, так как это делали до сих пор. То есть необходимо уничтожить гражданское военное руководство Хамаса, разрушить их систему власти над населением. И это возможно. Мы это сделали в Иудее и Самарии, когда там был всплеск террора 23 года тому назад, мы это умеем делать и в других местах, это возможно, это требует настойчивости, это требует готовности идти на жертвы, но в принципе Израиль может и в состоянии это сделать. В тот момент, когда население будет оторвано от власти Хамаса, второй этап это дерадикализация. То, что произошло в Германии, когда люди, которые были, например, членами нацистской партии,
не
могли занимать официальные посты, например. То же самое и тут. Человек, который был членом движения «Хамас», не должен занимать административный пост в новой Газе, которую пытаются создать. Должна изменяться ситуация в СМИ, ситуация в образовании, ситуация в мечетях. Почему, например, в Объединенных Арабских Эмиратах такой высокий уровень религиозной терпимости? Почему Дубай сегодня место, куда приезжают все, кто угодно, от израильтян до кого угодно, и могут там спокойно гулять, существовать? Потому что проповеди в мечетях Объединенных Арабских Эмиратов, они одинаковые. Есть текст, который проповеди в центральной мечети, который контролируется руководством страны, и те же самые тексты произносятся во всех мечетях, да, то есть на самом деле
нет там, радикализации.
Нет радикализации таким образом. Мы все понимаем опасность радикального ислама, он угрожал в свое время и России, не только Израилю и Европе. Мы все видели, что такое ИГИЛ и на какие зверства были готовы идти боевики ИГИЛ и какие теракты они совершали. Мы помним хорошо Аль-Каиду с событиями 9/11. То есть мы знаем, на что способен радикальный, фанатичный ислам. Кстати, не любой ислам фанатичный и радикальный. Ислам – серьезная религия, есть очень много мусульман, абсолютно ведущих нормальный образ жизни. Но когда имеешь дело с фанатиками подобного рода, то, естественно, для того, чтобы вырвать население из рук фанатиков, необходимо изменить систему образования, чтобы она...
Я с трудом представляю, чтобы израильские учителя...
Нет, евреи... это не должны быть израильские учителя. Это должны быть, естественно, арабы-палестинцы, которые не члены движения Хамас, в новой власти, которая будет в секторе Газы. Нашлись же немцы, которые не были членами нацистской партии, которые построили новую Германию. Нашлись японцы, которые построили новую Японию после Второй мировой войны. Значит, можно найти и арабов-палестинцев, которые построят новую Газу. Надо только решить, что это то, что мы все вместе хотим сделать. Международное сообщество. А не искать какие-то схемы, которые позволят Хамасу реально остаться у власти, да, по той или иной модели.
У тебя есть еще одна должность, такая странная для нас. Это ты отвечаешь за реконструкцию северных и южных территорий, пострадавших 7 октября и после. Это было столь разрушительно,
конечно,
чтобы иметь министра
конечно,
специально?
Да, конечно. Это, кроме этого, надо понять, для нас это очень важный символический момент.
Да, люди бежали еще же с...
Людей мы эвакуировали целенаправленно. и на юге, и на севере. На севере эвакуация длилась почти 2 года, на юге она длилась полгода, но тоже был, но после очень травматического события.
Север – это?
Север – это граница с Ливаном, да. А юг – это граница с Газой.
Да.
Во-первых, такое количество эвакуированных на так долго в Израиле не было никогда. Это нечто новое, с чем мы имеем
дело. Ты можешь какие-то цифры?
Да, это 60 тысяч там и 60 тысяч там.
То есть больше 100 тысяч?
Больше 100 тысяч людей, которые были эвакуированы. Второе, надо понять, какую цель преследовали боевики Хамаса на юге вот этими зверскими мерами. Не только уже убийства, да, а снимая все это на камеру.
Запугивая.
Они, запугать. Они, их задача была, чтобы израильтяне не решились вернуться в эти поселки и города. То же самое, какую цель преследовали на севере, обстреливая пустые города и поселки, которые были эвакуированы. Тоже запугать, чтобы люди не решились вернуться туда. И для меня, и в общем для нашей страны, нет победы в этой войне без того, чтобы мы не просто вернулись туда, где мы были, население вернулось, а построить эти, застроить эти места и развить их, быть в 2 раза сильнее, чем они были. Моя задача как министра, которую я перед собой поставил, это не только достичь высоких процентов возвращения. Мы на юге,
а какие проценты?
На юге мы уже, количество израильтян, которые сейчас находятся в южном регионе, уже
это
практически...
Газа, да, вокруг Газа.
Ну, вокруг Газа, да. Это город Сдерот и поселки сельские вокруг него и вокруг сектора Газа. Мы сегодня находимся уже практически на той же цифре, которые были до начала войны.
То есть
это не
почти...
значит, что все вернулись. Но... Это значит, что почти все вернулись и присоединились новые семьи. Есть город Сдерот уже больше, чем он был до начала войны. На учебный год вот этот вот,
да, да,
начали на 2000 детей больше, чем были до начала войны.
Потому что они больные, что ли, ехать на границу рядом с террористическим анклавом?
Они израильтяне. Это некоторые ДНК нашей страны. Мы не отступаем от своей земли, потому что иначе нас вообще тут не было. Теракты есть и в Тель-Авиве, и в Иерусалиме. Если мы из-за терактов будем бежать со своей земли, то нас тут не останется. Мы приехали сюда, на землю, на которой жили наши предки в течение 1000 лет, где, в общем-то, происходила вся наша история, как еврейского народа, чтобы построить здесь свою страну по решению ООН, которое было принято еще в 1947 году после Второй мировой войны. И террор нас не заставит нас бежать, не напугает. Ответ наш на террор всегда был, мы построим еще больше, еще сильнее. И то, что мы делаем сейчас, задача, которую я поставил перед собой на юге, это удвоить население этого региона. Если там было 60 тысяч людей в начале войны, через 10 лет с момента начала войны, то есть 8 лет вот с того момента, как мы с вами говорим, там будет 120 тысяч.
Мы встретимся и посчитаем.
Уже можно сейчас видеть динамику.
Ага.
Я уже сказал, там уже больше детей, чем было до начала войны. В Сдероте уже намного больше населения, чем было до начала войны. Огромные кварталы сейчас заселяются. Цены на жилье в Сдероте, на квартиры, выросли во время войны, не упали. Это вот это израильская динамика.
Ты сказал про приехали. Я вижу портрет твоего папы. Папа из Харькова.
Да.
Ты из Харькова.
Я из Харькова.
Как ты смотришь на российско-украинскую войну?
Это очень тяжелое для меня событие эмоционально. Харьков — город, в котором я вырос. Вот мы с вами говорим, буквально сегодня ночью там были жертвы, и были очередные разрушения. Они были и раньше, особенно в начале войны. Там живет мой брат.
До сих пор?
До сих пор, под обстрелами. Занят в сфере образования и не готов покинуть страну, чувствует ответственность за то, что он делает. Поэтому это для меня очень болезненное событие. Я вам могу рассказать просто личную историю.
Конечно.
Это не секрет, что в начале войны мы пытались посредничать.
Вот я хотел спросить, что случилось 5-6 марта, я просто напомню, 22 года. Я расскажу нашим зрителям, что Зев вместе с премьер-министром тогда Израиля Беннетом был в Москве, переводил Путина Беннета, Беннета Путина, поэтому ну, сейчас будем скрывать секреты. Что ж там
на первом... я не расскажу.
Ну, ничего, мы попробуем.
Это когда-нибудь кое-что... книга, которая будет написана. Она
мы тоже кое-что нибудь знаем, поэтому да, давай,
но,
расскажи.
Но
да.
Я просто вам расскажу свое как бы личное ощущение.
Рассказывай.
За день до этой поездки, когда мы ее готовили, ко мне приехал домой российский посол. В этот момент шли очень тяжелые обстрелы Харькова, брат мой был под обстрелами. И я ему сказал: господин посол, я хочу честно сказать вам, что я ощущаю. Я вырос в Харькове, это был мой родной город. Я вижу сейчас в телеграм-каналах разрушения на улицах и в домах, в которых я жил, в которых я учился, где жили мои друзья. У меня там брат сейчас под обстрелами. Вы можете себе представить, что я ощущаю? Теперь я кладу это в сторону и буду с вами продолжать диалог, как израильский министр, который готовит визит.
А ты был министром?
Тогда я был министром строительства и министром по делам Иерусалима и культурного
Министром по делам Иерусалима, да.
Вот, и который готовит вместе с вами визит израильского премьера в Москву. В те часы, в которые я сидел в Кремле и принимал участие в этой беседе, в это время мой брат выезжал из Харькова под обстрелами. Да, то есть я сидел там без телефона, естественно, на такой беседе ты не заносишь с собой телефон.
С Путиным?
Да.
Премьер-министр Израиля и президент России?
Да, переводчик российский я. 4 человека было в комнате. У меня нет телефона, я оставил его снаружи. И я не знаю, удалось ли моему брату уехать или нет. И я не знаю, что с ним произошло на этой дороге. И если, не дай бог, что-то произошло. Да, можете себе представить, да. Что я ощущаю.
Родной брат?
Да. Вот, поэтому понятно, что это для меня психологическая история, очень личная, очень, очень непростая.
Смотри, мы еще про это поговорим, но все-таки есть некая история о том, что премьер-министр Беннет попросил Путина не уничтожать руководство Украины Зеленского, и вроде бы Путин ему в этой беседе обещал, и Беннет звонил затем Зеленскому, чуть ли не по дороге в Шереметьево, сказал, что тебя убивать не буду.
Я не буду сейчас вдаваться в подробности.
Тут важно описать картину, и как вы посредничали. История же посредничества, она в этом.
Идея была в том, что мы попытаемся остановить эту войну. На мой взгляд, это
было... Я напомню, это 5-6 марта 2022 года.
Да, это было очень важно. Это 10 дней после начала войны.
Да.
Чуть больше. Просьбы с этим к нам обратились ряд западных лидеров. Канцлер Германии, президент Франции. Британский премьер считает, что, может быть, у нас из-за тех особых отношений, которые были у Израиля с Россией, есть шанс хотя бы понять, на каких условиях можно остановить войну, да, как бы путем прямого диалога. И украинский президент тоже нас попросил как бы об этом, поэтому мы полетели в Москву, полетели в субботу, что тоже нетривиально,
да,
для двух религиозных евреев, для меня и для Беннета было тогда, но это, так сказать, та реальность, которая была, когда речь идет о возможном спасении жизни очень многих людей.
Почему не получилось?
Оправдывает.
Вот ты вышел,
к сожалению,
и ты понял, что не получилось.
Ну, я не сразу там понял, когда вышел, что не получилось, был еще определенный шанс, но потом, в общем, стало понятно, что через где-то пару недель стало понятно,
почему
что
не приведет. Как ты считаешь, почему не получилось?
Потому что, когда есть две стороны, то позиции, их позиции не сошлись, да, то есть максимум уступок, на который была готова пойти Украина, не встретил тот минимум, на который была готова согласиться Россия в тот момент.
Хорошо, смотри, прошло 3,5 года, ты на прошлой неделе или 2 недели назад там был
в Украине. Да.
Ты встречался с лидером парламента, с господином Стефанчуком. Естественно, ты был в Авим-Яру. Да? Ну, скажи мне, пожалуйста.
Может быть, визита израильтянина в
Киев. Это, конечно.
Без того, чтобы посетить.
Скажи мне, пожалуйста, вот ты сейчас более оптимистичен, что удастся прекратить хотя бы военные действия, остановить, заморозить.
Я не участвую сейчас в переговорном
я
процессе,
понимаю.
Который идет. Я хочу очень на это надеяться. Эта война унесла жизни очень многих людей с обеих сторон. Она очень трагична, лучше бы ее не было, естественно, и поэтому как бы я не теряю надежды, что в результате ее удастся прекратить, и в конечном счете усилия будут положены не на войну, как воевать друг с другом, а на восстановление. Кстати, вы сказали о нестандартном посте, который я занимаю в израильском правительстве,
да,
о восстановлении юга и севера,
да.
Так вот, на Украине у меня есть коллега. Вице-премьер, который отвечает за восстановление разрушенных территорий на Украине.
Вы делитесь опытом?
Извините. Мы делились, к сожалению, мы делились печальным опытом,
потому
что мы две западные страны, которые пережили вот такие длительные, продолжительную войну.
Почему Израиль, у которого действительно отдельные отношения с Путиным и премьер Нетаньяху, которого я видел с Путиным несколько раз, ну, до... течение.
Очень много раз.
Да. Очень много
Даже
раз. И здесь, и здесь, и в Москве.
Думаю, более 100 часов у них совместных, если не больше.
Почему Израиль не посредничал, перестал посредничать после вас?
В какой-то момент стало понятно, что, во-первых, нет шансов на тот момент, который сложился. Поэтому это как бы не имело смысла. Во-вторых, в какой-то момент стороны тоже выбрали другие площадки для посредничества. Стамбул, например, турков. Поэтому мы как бы в тот момент, когда обе стороны считали, что мы можем помочь, мы были, естественно, готовы сделать все, чтобы помочь остановить эту войну. В тот момент, когда стало понятно, что, во-первых, это вряд ли к чему-то приведет, во-вторых, есть другая площадка, которую обе стороны посчитали более эффективной, как, например, Турция, то мы, в общем-то, отошли в сторону и дали возможность тем, кто готов попытаться сделать то, что у нас не получилось.
Как видится сегодня отношение Израиля, Украины, Израиля, России с точки зрения военно-технического сотрудничества?
Видите, Израиль не ведет военно-технического сотрудничества с Украиной. Мы даем Украине гуманитарную помощь.
То есть вы не поставляете вооружение?
Мы не поставляем вооружение, мы даем гуманитарную помощь и помогли с созданием системы оповещения для того, чтобы сохранить жизнь
это
людей.
Сильная
Этот
страна.
Опыт у нас да. есть, и для того, чтобы помочь людям получить оповещение о возможной атаке, мы как бы поделились своим опытом. Вот это та позиция, которую занимает Израиль.
А с Россией?
С Россией нет военно-технического сотрудничества. Зато как бы особо и раньше не было.
Зато у России с Ираном есть.
У России есть с Ираном. Нас это, естественно, очень заботит. Я считаю, что, кстати, Россия делает огромную ошибку.
В чем?
Я понимаю, что это сотрудничество сейчас основано на принципе «враг моего врага – мой друг». Из-за противостояния с Западом Иран воспринимается как партнер. Но давайте не забывать, что такое иранский режим. Это тоже религиозные фанатики, только не суннитские, как Хамас и братья-мусульмане, а шиитские. Это фанатики, которые, в общем-то, ставят перед собой целью контроля над всем миром. Понятно, что Израиль для них сегодня более главный враг. И они открыто говорят об уничтожении государства Израиль. Да, у них есть даже символические часы, которые там отсчитывают время до возможного уничтожения государства Израиль. То есть, если мы говорим с вами о геноциде, вот эта страна, которая открыто говорит, наша задача уничтожить все государство Израиль. Страна, которая рвется к ядерной бомбе. Когда у религиозных фанатиков будет ядерная бомба, вы никогда не можете знать, где они остановятся. Сегодня их врагом может быть Израиль. Завтра им чем-то не понравится то, что происходит в России. Например, они решат, что Россия не дает самоопределиться исламским меньшинствам на территории России. И выйдет с России заявлением, что вот если вы там не дадите им того, что мы хотим, мы на вас можем сбросить ядерную бомбу. Как... Фанатики опасны, потому что у них не работает. Ядерное оружие и так опасно, но когда ядерное оружие в руках нормальных стран, то люди делают просчет. Если я его использую, используют против меня, поэтому как бы есть сдерживание такое общее. А когда такое ядерное оружие будет, не дай бог, в руках фанатиков, он готов обречь на гибель себя и свою страну только ради того, чтобы достичь какой-то мифической, религиозной, фанатической цели. Опять посмотрите на Хамас. Ведь лидер Хамаса, который устроил всю эту резню 7 октября, он понимал, на что он обрекает свой народ. И он понимал, что он живым тоже из этого не выйдет. Их Ясинвар. И он таки был уничтожен Израилем. Но он пошел на это, тем не менее. Теперь, если бы у него была ядерная бомба, думаете бы, он ей не воспользовался? Конечно бы воспользовался. Так вот, аятоллы, которые сидят в Иране и контролируют Иран, они не меньше фанатики, чем Синвар. Просто шиитские, а не суннитские. И поэтому военно помогать такой стране, это все может оказаться вложением в силы, которые потом будут направлены и против России тоже.
Что ты думаешь про Трампа? Вот ты его наблюдаешь? Что это за лидер нового стиля, хотя он старше нас с тобой? Да? То есть, если бы пришел такой молодой, я еще понимаю, вот пришел, что ты думаешь про него?
Смотрите, это действительно некоторый новый метод, как ведение политики, кстати, не только в Соединенных Штатах. В эпоху социальных сетей изменилась политическая структура в западном мире вообще, в Израиле это тоже происходит. Фактически появились политики нового типа, которые умеют общаться с обществом через социальные сети, которые используют достаточно резкие жесты или шаги, или высказывания, потому что только это пробивает социальные сети. Очень трудно пробиться через шумовой фон социальных сетей, да? Только если ты делаешь какие-то радикальные шаги или радикальные высказывания. И это сегодня приводит людей к политическим успехам. Это происходит и в Западной Европе тоже.
В Израиле?
В Израиле тоже. Есть и в Израиле политики, которые работают похожим образом. У этого есть своя цена тоже определенная, но это, тем не менее, это те реалии. То, что Трамп, будучи немолодым человеком, понимает силу социальных сетей лучше, чем, может быть, более молодые, это, конечно, ему в плюс. Кроме этого, человек пришел из бизнеса, поэтому у него часто такие бизнес-методы ведения международных отношений.
Тебе нравится?
Они иногда работают, иногда нет. Смотрите, в конечном счете для нас Трамп в общем-то, очень позитивный стратегический партнер.
Потому что?
Потому что по позициям, которые он занимает. Вот за прошедший год, это, кстати, было и в прошлую каденцию, за прошедший год он поддержал нас на очень многих перекрестках. Он поддержал нас в нашей настойчивости по поводу договора в Ливане, о том, что любые попытки нарушить договоренности и Хизбаллы вернуться в Южный Ливан, мы можем атаковать, это то, что происходит на ежедневной основе в Израиле. Он поддержал нас в атаке на Иран, который, если бы не было, то через полтора года у Ирана была бы ядерная бомба и огромный потенциал баллистических ракет. Он, в общем-то, поддержал нас сейчас в рамках программы Трампа, когда помог нам освободить наших заложников, и этот длинный список можно продолжать. То есть не во всем на 100% мы согласны с Трампом. Естественно, вопреки тому, что иногда говорят, он не является какой-то марионеткой Израиля, он американский президент, и, естественно, видит перед собой американские интересы в первую очередь. Они не всегда на 100% совпадают с нашими. Иногда даже мы чем-то недовольны или не согласны. Но в конечном счете, если я смотрю на общую ситуацию за последний год, то, несомненно, есть очень тесные отношения. Есть, кстати, очень личные и хорошие отношения между Трампом и израильским премьер-министром.
А на чем основаны их хорошие отношения? Они такие разные.
Они разные.
Но два волка, это волчары такие.
Ну, во-первых, они лидеры. Ну, на персональной основе, как бы, такие они. Во-вторых, они очень давно друг друга знают и уважают. Это тоже, как бы, играет свою роль. Представьте себе израильский премьер Бенямин Нетаньяу. Он же в первый раз стал премьером в 1996 году.
А Трамп в это время кто был?
Сколько сегодня есть в мире политиков, которые могут сказать, что они стояли во главе страны в 1996 году.
Ты хочешь сказать раньше Путина? Вот сейчас было обидно для президента Путина.
Почему? Это факт просто исторический. Поэтому Нетаньяу, несомненно, аксакал мировой, как бы, политики. Западных лидеров таких нет. Только, может быть, какие-то там диктаторы в каких-то странах третьего мира. Да? Нет таких западных политиков в демократических странах, которым удается столько времени быть у власти. Пусть не непрерывно, но тем не менее. Да, это... Поэтому, несомненно, хотя Израиль страна небольшая, но лидер масштаба Нетаньяу, и опять... Нетаньяу можно любить, не любить, можно критиковать, но он, несомненно, как бы лидер, который с огромным опытом, который принял очень много неординарных решений за все это время.
Что ты скажешь тем политикам, которые говорят, что он военный преступник? Как ты ответишь? Не так, чтобы их сказать, да пошли вон. А вот ты сидишь за столом, с тобой сидит министр иностранных дел какой-нибудь страны Европы, говорит, ну у вас же премьер военный преступник.
Это возвращает,
что ты ему скажешь?
Возвращает,
да,
нас,
да,
к тому, о чем мы говорили, да, в Газе.
Ну, вот
военный
все-таки...
преступник не Нетаньяу. Военный преступник — это Ихья Синвар и его соратники по Хамасу, которые зверски организовали уничтожение мирного населения, как я уже сказал, четвертовали детей и женщин, насиловали их и убивали, и стариков, которые захватили 80-летних стариков как заложников, или младенцы были заложниками, да, Израиля, и дети, которые убивали детей, которые пользовались своим населением как живым щитом. Вот они военные преступники. А Нетаньяу — лидер страны, которая понесла очень тяжелый удар в начале этой войны, и который привел страну, в принципе, к победе. Если мы смотрим на ситуацию, в которой был Израиль 2 года тому назад, и где он сегодня, да, мы видим, что изменилась геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Это результат вот этой вот 2-летней войны.
Последний вопрос, последняя тема. В Европе очень много и часто стали отменять израильских спортсменов, израильские оркестры, да, израильских детей культуры и так далее. Вот эта волна, она, казалось бы, Израиль — жертва, да?
В том-то
все как дело. Ты объясняешь? Так надо же объяснять.
Это политика двойного стандарта.
Ну, это по ты сейчас ответил такой.
Но это реально. Чем это объясняется?
Да.
Во-первых, не побоюсь сказать, современной формой антисемитизма.
Очень подробнее. Это очень современная форма.
Это очень удобно быть антисемитом, прикрываясь тем, что ты просто против государства Израиль. Но это такой некоторый всплеск. В Европе всегда присутствовал антисемитизм. Это мы, к сожалению, узнаем очень хорошо. Последний раз очень тяжелым путем об этом знаем после Второй мировой войны. Были и другие страницы в европейской истории. Поэтому это такой некоторый всплеск. Второе, это опять же двойные стандарты. Это двуличие. Когда опять, как я уже сказал, хамасовцы убивают, ладно, оставьте израильтян, палестинцев, которые осмеливаются кого-то критиковать, то все молчат. Оказывается,
смотри,
им можно.
Но это же делает интеллигенция, это не делает там президент Макрон или канцлер Мер.
А интеллигенция очень часто бывает слепая, интеллигенция очень часто бывает с двойными стандартами, интеллигенция очень часто попадает в какую-то ситуацию волны или моды, по которой все плывут и не готовы задавать критические вопросы и смотреть как бы на ситуацию каким-то отдельным своим личным взглядом. Интеллигенция очень часто в плену средств массовой информации и тех картинок, которые они показывают. Ведь все же манипулируемо, мы это прекрасно себя понимаем. Если бы каждый день транслировались картины того, что произошло на израильском юге 7 октября, у людей была бы одна картина. А можно транслировать картинки из Газы, забывая рассказать о том, почему Израиль атакует вот этот вот жилой дом, где есть погибшие. Что там стояла ракетная установка, которую кто-то поставил сознательно на первый этаж жилого дома. Поэтому все зависит от того, какую картинку нам покажут.
Блиц. Какой, это называется, какой вопрос ты бы задал? Какой вопрос ты бы задал Трампу один, если бы он сейчас сидел здесь? Что бы ты его спросил? Что тебе интересно?
Собирается ли он баллотироваться через 3 года, несмотря на то, что американская конституция не совсем это позволяет?
Какой вопрос ты бы задал Владимиру Путину?
Когда, наконец, закончится эта война?
Тогда какой вопрос ты задал бы Владимиру Зеленскому?
Как он собирается восстанавливать Украину, когда, наконец, закончится эта война?
И последний, вот какой бы вопрос ты задал бы господину Нетаньяху?
Что мы должны сделать для того, чтобы такого, как 7 октября, не произошло еще раз на территории нашей страны? И делаем ли мы все, что от нас зависит сегодня, чтобы подобного не допустить? Я надеюсь, что да, но...
Ну, послушаем, что скажет премьер. Я напоминаю, это был Зеев Элькин, министр правительства Бенджамина Нетаньяху. Всем спасибо.
Спасибо.